лекцию, посвященную великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. 24 ноября – день рождения великого русского полководца, непревзойденного стратега и тактика Александра Васильевича Суворова. Родился будущий полководец в 1730 году в семье генерал-аншефа, сенатора Василия Ивановича Суворова и Авдотьи Федосеевны, отец которой служил при Петре I дьяком. После смерти матери мальчик был отдан под надзор дядьки, бывалого солдата. Друг отца, один из ближайших сподвижников Петра I, Абрам Ганнибал, заметив исключительные способности 11-летнего мальчика к военному делу, посоветовал не препятствовать его увлечению и предсказал серьезному и начитанному подростку великое будущее. Но и Ганнибал не мог предполагать, каких вершин воинского искусства достигнет Александр Суворов. Мировая история по существу не знала другого примера, когда бы военачальник за свою долгую жизнь, большей частью проведенную в боях и походах, не проиграл ни одного сражения. Причем Суворов никогда не искал легких побед. Из нескольких десятков больших и малых сражений, которые дал полководец, он лишь в двух-трех располагал превосходящими силами над противником. К началу его полководческой деятельности, к исходу 50-х годов XVIII века, главная отличительная черта военного искусства стран Европы состояла в полном и безраздельном торжестве так называемых оборонительных тенденций, суть которых сводилась к ограничению главной задачи вооруженных сил – захватом территории и крепостей, и конечной цели войны – истощением сил противника. Нужны были новые идеи и в тактике, и в стратегии войн, идеи, способные на практике опровергнуть устоявшиеся принципы. Раньше всех в России необходимость этого понял выдающийся полководец генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев, первый военный авторитет того времени. Его идеи, богатый военный опыт, творчески воспринял и развил в стронную систему Суворов. Впервые в качестве целостной системы им были выработаны новые принципы ведения войн, согласно которым воюют не числом, а умением. Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву. Господствовавшим ранее тенденциям осторожного маневрирования в стратегии и тактике войн, Суворов решительно противопоставил наступательное начало. И что не менее важно, он на практике блестяще доказал неоспоримые преимущества новой наступательной стратегии и тактики. Недаром за ним закрепилось прозвище «Генерал вперед». Созданная Суворовым система явилась плодом пройденной им серьезной школы, в которой наряду с общим образованием первостепенное значение уделялось основам теоретической подготовки, специальным военным знаниям. «Генералу необходимо непрестанное образование себя науками», – утверждал он. Интерес к знаниям, привычку к постоянному самообразованию Суворов старался привить и другим. «Возьми себе в образец героя древних времен», – говорил он. «Наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони, слава тебе!» О себе добавлял: «Я выбрал кесаря». Он считал Юлия Цезаря первым в ряду великих полководцев всех времен и народов и называл его своим учителем. Суворов особенно любил обращаться к опыту деяний выдающихся полководцев древности и современности, систематически пополняя тем багаж своих знаний. В результате, как свидетельствовали современники полководца, он обладал глубокими сведениями в науках и литературе, отличался точным знанием всех европейских крепостей, во всей подробности их сооружений, а равно всех позиций и местностей, на которых происходили знаменитые сражения. Но все добытое путем науки перерабатывалось в нем в нечто совершенно новое, свое собственное, доходившее чуть не до отрицания образцов. Суворов откровенно насмехался над привязанностью иных военачальников к медлительным отходам и обходам, к бесконечным маневрированиям войсками, к устрашающим демонстрациям силы. В странах же Западной Европы долгое время не желали признать факт становления военного гения русского полководца. Упорно не хотели верить, что он сам глубоко изучил военную историю и, почерпнув из нее уроки, постиг вернее сущность военного искусства, чем все тогдашние генералы. Свою разностороннюю общеобразовательную и специальную военно-теоретическую подготовку Суворов дополнил многолетним опытом действительной службы в армии, пройдя путь от солдата до генералиссимуса, последовательно получая звание капрала, подпрапорщика, сержанта. Лишь когда Суворов ушел уже 24-й год, он был произведен в поручики. При том, что благодаря широко практиковавшейся тогда в русской армии системе записи дворян в полки с малолетства, многие его ровесники были уже не только полковниками, а даже и генералами. Но отставание в чинопроизводстве Суворов быстро наверстал впоследствии. В свою первую военную кампанию, Семилетнюю войну с Пруссией, в 1756 году Суворов вступил 28-летним подполковником. Тогда он еще не занимал высоких командных постов и не мог в полной мере раскрыть своих полководческих дарований, но показал себя превосходным боевым командиром. Проявил личную отвагу и хладнокровие, быстроту и внезапность действий и тем себя перед прочими гораздо отличил, сообщалось в наградном представлении на молодого командира. Для Суворова в этот период особенно важны были вынесенные из войны личные впечатления и наблюдения, практические навыки, которые, соединяясь с ранее приобретенными им глубокими теоретическими познаниями, и положили начало окончательному оформлению его собственной военной системы. Вот какая в нем формировалась мысль. Один глубокий в практике военачальник способен противостоять противнику и добиваться успеха, чиня основанные на этом опыте хитрые маневры. Семилетняя война окончилась победой русского оружия, одержанной, правда, главным образом не искусством военачальников, а отменной храбростью русских солдат, ценой больших жертв. Суворов, произведенный в полковнике, назначается командиром Астраханского, а затем Суздальского полков. Именно тогда суворовская система военного обучения и организации армии впервые была изложена в виде специальной инструкции, известной под названием «Полковое учреждение», значение которой сразу же вышло далеко за пределы Суздальского полка. В ней с органически присущими Суворову лаконизмом и образностью впервые были сформулированы важнейшие положения его знаменитой «Науки побеждать», завершение которой произойдет позже. В соответствии с основными принципами суворовской системы, любой военный успех в конечном счете обеспечивался взаимодействием трех решающих факторов – глазомера, быстроты, натиска. Глазомер по Суворову – это умение мгновенно ориентироваться в любой обстановке, умение предвидеть планы противника и правильно оценить его силы, точно выбрать направление главного удара. Но подобной военной сметкой обладает лишь тот из командиров, кто тщательно изучает противника. Отсюда одно из наиболее важных требований Суворова. Не презирай никогда неприятеля своего, какого бы он ни был. Старайся узнать его оружие и способ, как он им действует и сражается. Исследуй силы и слабость его. Сам он всегда руководствовался этим правилом, благодаря чему поразительно точно проникал в замыслы противника. Одержанные русскими войсками победы во время русско-турецкой войны – яркое тому подтверждение. 22 сентября 1789 года в сражении у реки Рымник 25-тысячный русско-австрийский корпус под командованием Суворова разгромил 100-тысячную турецкую армию великого визиря Юсуфа Паши. За эту победу Александр Васильевич Суворов получил титул графа Рымникского, бриллиантовые знаки святого Андрея Первозванного и Георгиевскую ленту. В декабре 1790 года войска генерала Суворова взяли неприступнейшую крепость Османской империи Измаил. Штурм этой крепости стал одной из самых ярких страниц истории русской армии. Быстрота действия и внезапность часто компенсировали недостаток численной силы и предотвращали сосредоточение неприятельских масс. Суворов требовал быстроты от своих войск при всех условиях. В любое время, на марше и при изготовке к бою, в самом сражении и при преследовании поверженного противника. Быстрота и натиск – душа настоящей войны. На войне время дороже всего, не уставал внушать он подчиненным. Одна минута решает исход баталии. Один час – успех кампании, один день – судьбы империи. Упущенное время – невозвратная потеря. Знаменитые суворовские марш-броски, когда предводительствуемые им войска по бездорожью в любое время года делали 40-километровые переходы в сутки, приводили в замешательство его неприятеля и в изумление современников. К тому же после таких стремительных многокилометровых переходов войска сохраняли свои отменные боевые качества и, как правило, сходу, вступая в бой, ошеломляли неприятеля и добивались победы. Достигалось это благодаря выносливости русского солдата, в мирное время обученного по твердому суворовскому принципу «тяжело в учении, легко в походе». Внезапности Суворов достигал не только быстротой и скрытностью передвижения войск, но и в появлении их в самом неожиданном, логически немыслимом для противника месте. Застигнутый врасплох неприятель поддавался панике, что наполовину обеспечивало русским войскам успех сражения. Не случайно Суворов любил повторять «удивить – победить». Полководец писал: «Управляй счастьем. Один миг доставляет победу. Покоряй себе счастье быстротою кесаря», то есть Юлия Цезаря. И Суворов управлял счастьем. Он умел мгновенно воспользоваться представившимся случаем. Он всегда поощрял широкое проявление инициативы от военачальника до простого солдата. Суворову тактику отдавали должное еще современники, называя его гением тактики, но роль Суворова-стратега оставалась в тени. Во многом это объяснялось слепо-раболепным отношением представителей русской официальной военной науки к западноевропейским светилам военной мысли, их предвзятых оценок относительно вклада Суворова в развитие новой стратегии войн. Лишь в 1900 году, в столетнюю годовщину смерти Суворова, впервые отчетливо прозвучал призыв поставить его в число великих полководцев истории и как выдающегося стратега. Секрет успехов Суворова остался бы не до конца раскрытым без определения того, какое место занимал в его военной системе простой солдат. Какая роль ему отводилась в обеспечении успеха отдельного сражения и военной кампании в целом? Он переплавлял крепостного неловкого рекрута в своего чудо-богатыря. Под суворовским началом солдат становился личностью, обретя веру в себя, свои силы и возможности, научаясь хорошо понимать свой маневр. Сам пройдя суровую школу солдатской службы, он умел понимать нужды солдат, отзываться на них. Нельзя не признать глубокой обоснованности суждений о том, что он был настолько же генералом, насколько и солдатом. Наиболее соответствующее ему звание или название было бы «солдат-фельдмаршал». Как писал герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, Суворов положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Но вместе с тем он предостерегал от упования на одну храбрость. «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственно смешанное с оною военное искусство». Известно его изречение: «Дело мастера боится, учение – свет, не учение – тьма, за ученого трех неученых дают» и другие. В итоге для хорошо выученных суворовских воспитанников в бою никаких неожиданностей не было. Другое важное качество, которое постоянно стремился Суворов развивать у подчиненных – понимание каждым офицером, каждым солдатом смысла своих действий в бою. «Недовольно», – писал Суворов, – «чтобы одни главные начальники были извещены о плане действия. Необходимо и младшим начальникам постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска согласно с ним. Каждый воин должен понимать свой маневр». Суворовская система обучения и воспитания предполагала и высокий уровень воинской дисциплины, ибо дисциплина, по его выражению, мать победы. В соответствии с этим он требовал без послабления взыскивать за любое нарушение воинской дисциплины, в том числе и продиктованное безрассудной смелостью. Взгляды Суворова на методы воспитания и обучения войск законченную и стройную форму приобрели в его знаменитой «Науке побеждать», где был обобщен 30-летний опыт предводительствования войсками. По существу, это краткий свод важнейших правил повседневной жизни и боевых действий войск, вобравший в себя все лучшее, что имелось в военном искусстве того времени. Великий полководец мыслил и воевал нестандартно, не шаблонно, и каждый раз ставил тем своих противников в тупик, безысходно озадачивал их, вселял в них страх и неуверенность. И Суворов, постоянно прибегая к оригинальным решениям, делал невозможное возможным. Это ему удавалось не только в силу его полководческого гения, но во многом и благодаря качествам русского человека, патриота, с сильно развитым чувством товарищества, взаимовыручки. Глубоко понимая и ценя эти качества, Суворов стремился к еще большему их развитию у каждого воина. Ставя перед ним высокую цель, горячо убеждая в ее полной доступности именно русскому человеку. Он разом поднимал весь его внутренний мир и внушал ему уважение к самому себе и безграничную преданность цели. Даже в годы царствования сумасбродного Павла I, действия и поступки которого практически были непредсказуемы, Суворов не утратил своей самобытности и остался верен себе. Вступивший на престол император Павел Петрович сформировал новое войско, вооружил и обучил его по прусскому образцу, ввел палочную дисциплину. Прусскую тактику Суворов называл протухшей и возмущенно говорил: «Русские прусских всегда бивали. Чего ж тут перенять?» На все времена остался крылатой фразой его отзыв на армейские нововведения Павла I. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Были уволены со службы сотни достойных офицеров. В 1797 году был уволен и Суворов. Ему было приказано ехать из Москвы в свое имение Кончанское, Новгородской губернии. Он находился под надзором и не имел права носить военную форму. Однако Александр Васильевич вел достойный образ жизни, вставал рано и отправлялся на сельскую колокольню звонить, слушал в церкви за утренню и обедню, исполнял должность пономаря и дьячка, пел на клиросе, читал деяния и послания святых апостолов, обедал всегда у себя один, а после отдыха отправлялся гулять по деревне. Здесь он бегал и прыгал с ребятишками, слушал сельские и городские новости. Тем временем в Европе появился Наполеон Бонапарт. В 1796 году Северная Италия была оккупирована французскими войсками под его руководством. Он разгромил австрийские войска и также захватил Ионийский архипелаг, составлявший часть Греции. Австрия не смогла продолжить боевые действия и подписала с французами мирный договор. Французы начали перекраивать захваченные земли, создавали новые республики, которые были от них зависимы. В 1798 году, продолжая наращивать свои военные успехи, Франция нанесла удар по британским владениям на Ближнем Востоке. Все это послужило ускорением для создания нового антифранцузского блока. В него вошли Великобритания, Австрия, Неаполитанское королевство, Россия и Османская империя. В соответствии с договором, заключенным с Великобританией, Российская империя имела цель положить предел успехам французского оружия и принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие. Русский император Павел I отправил в Австрию вспомогательный корпус под началом генерала Розенберга, но австрийский император обратился к российскому с просьбой назначить Суворова командовать союзными войсками, ведь это имя было так прославлено в Европе. Можно представить, каких усилий стоило обуянному духом нетерпимости царю принудить себя сказать спешно возвращенному им из ссылки полководцу: «Веди войну по-своему, как умеешь». Суворов был поставлен во главе войск в итальянской кампании, чем было признано превосходство суворовских правил ведения войн. Не сделать этого Павел не мог. Ведь в победе остро нуждались тогда и Россия, и ее союзники. Гарантировать же ее мог только Суворов со своими чудо-богатырями. 3 апреля Суворов прибыл в войска, а 28 апреля 1799 года в ходе итальянского похода русской армии был занят город Милан. Через 4 месяца освобождение Северной Италии было завершено. Его имя в то время было самым знаменитым в Европе, а Павел I возвел выдающегося полководца в достоинство князя италийского. Картина баталиста Шарлеманя вполне передает настроение простых итальянцев, в котором они встречали Суворова и вообще русскую армию-освободительницу. И, естественно, не обошлось без политических интриг. Вместо того, чтобы продолжить наступление на французов, Венский двор направляет Суворова в Швейцарию для соединения с находящимся там корпусом генерала Римского-Корсакова. По сути дела, в чем сходятся мнения большинства историков, австрийцы более не желали видеть триумфального шествия русских, имея свои планы на Италию. Александр Васильевич не без колебаний начинает новый марш, получивший название «Швейцарский поход Суворова». Ведь этот поход стал чередой больших и малых сражений, постоянных проявлений героизма русских войск. Русские смогли справиться и с французами, и с природными преградами. Более чем 20-тысячная армия с обозами и артиллерией должна была быть проведена через самые крутые склоны. Особую сложность представлял подъем на перевал Сен-Готард. Французский генерал Лекурб, признанный мастер горной войны, попытался не пропустить русских. Победу принес смелый обходной маневр. Отряд генерала Петра Багратиона, пробравшись по крутым склонам, ударил по французам с тыла. Лекурб отступил. А потом началась полоса препятствий. Прорубленный в скалах тоннель и узкий чертов мост через горную реку, высокую и узкую каменную арку без ограждения над горным потоком с порогами и водопадами. Здесь и состоялось одно из легендарных сражений военной кампании. Позиции французов казались беспроигрышными. И снова помог обходной маневр, потребовавший нечеловеческих усилий. 300 героев-добровольцев обошли тоннель справа, по горным выступам и атаковали противника с тыла. Французы были обращены в бегство. Они даже не успели до конца разрушить арку моста. Русским солдатам удалось восстановить переправу, закрыть брешь на мосту с помощью бревен, стоявшего неподалеку строения, и ремней от своих боеприпасов. Дальше следовал путь через горы. Предстояло еще не одно победное сражение. Последний альпийский переход через перевал Паникс оказался самым трудным. Тропинок не было, только скользкие заледенелые скалы и не за что зацепиться. Для голодной, изможденной армии спуск оказался еще опаснее, чем подъем. Первые смельчаки, рискнувшие лихо спуститься в долину, погибли. Но вот кто-то из воинов авангарда вспомнил детство, игру на ледяных горках под Рождество. И несколько солдат, держась друг за друга, съехали со склона, как на санках. Получилось. Этот финальный аккорд альпийского похода отобразил на известной картине Василий Суриков. Русские войска вышли к австрийской границе. Сам Суворов охарактеризовал этот переход так: «Русский штык прорвался сквозь Альпы». Путь, пройденный суворовскими войсками во время швейцарского похода, был столь труден, что по оценке многих военных специалистов ни одна другая армия никогда не преодолевала такой. Во время этого похода в полной мере была доказана достоверность суворовского афоризма: где пройдет олень, там пройдет и солдат. Швейцарский поход по справедливости считается венцом воинской славы Суворова. И без сомнения, первые полководцы в свете могли бы гордиться подобным подвигом. Приняв под свое начало союзное войско, Суворов выиграл 10 сражений, взял 25 крепостей и 80 тысяч французов в плен. Иностранные короли и императоры осыпали его наградами. Грудь Суворова не могла поместить на себе дарованных ему орденов. Император Павел I повелел воздавать почести Суворову, как ему самому. В ноябре 1799 года ему было присвоено высшее воинское звание – генералиссимус. Но были обвинения современников его в том, что он воюет не по правилам, что не имеет ни малейшего представления о военном деле. Суворов ограничивался насмешливой репликой: «Что ж делать? Мы уж такие, без тактики и практики, а неприятеля бьем». Другие недоброхоты пытались объяснить его победы везением, счастьем, на что он с присущим ему юмором отвечал: «Помилуй Бог, сегодня счастье, завтра счастье, надобно же когда-нибудь и умение». На вопрос о том, как им достигаются победы, говорил так: «Люби солдата, и он будет любить тебя. В этом вся тайна». И он действительно искренне любил солдата, заботился о нем и никогда не давал его в обиду, хотя был строг и взыскателен. Простой, доступный, понятный в повседневной жизни, деливший с солдатами все тяготы, лишения и невзгоды походной жизни, бесстрашно ходивший с ними в атаки, Суворов сам был беспредельно любим ими. Личное присутствие Суворова или даже простое упоминание его имени оказывало магическое действие на солдат, вселяя в них победный дух. Наконец, еще один важный штрих к портрету Суворова-полководца. Отдельные высказывания современников убеждают в том, что он был и проницательным политиком, превосходно разбиравшимся в сложной политической ситуации в мире той поры. Вот что пишет один из собеседников полководца, шведский посол в Вене Армфельд. «Будьте уверены, — говорил Суворов, определяя свой взгляд на способы достижения мира в Европе, — что ни английские деньги, ни русские штыки, ни кавалерия и тактика австрийцев, ни Суворов не восстановят порядка и не одержат таких побед, которые бы привели к желаемому результату. Этого в состоянии достигнуть лишь политика – справедливая, бескорыстная, прямодушная, честная. Только таким путем можно всего добиться». Мы видим, что мысль Суворова о путях и способах сохранения мира во всем мире актуальна и в наши дни. После окончания швейцарского похода изменились геополитические ориентиры России. Император Павел I разорвал союзнические отношения с Австрией и Англией и решил подписать договор о мире с Францией. Предательство бывших союзников было несомненным, поэтому Суворов с решением Павла был согласен. Но вот мир с Францией, в него он решительно не верил. История показала, что прав был Суворов. а не Павел I. Став императором, Бонапарт не изменил прежней завоевательной политики, и очень скоро Франция станет крупнейшей европейской империей. А спустя 11 лет России придется, по словам Пушкина, русской кровью искупать Европы вольность, честь и мир. В январе 1800 года Суворов повел армию домой, в Россию. По пути Александр Васильевич тяжко заболел. Недалеко от границы Белоруссии он пролежал 2 недели. А когда ему полегчало, и он смог выехать в Петербург, по пути его восторженно встречали в каждом городке, а под Нарвой его должна была ожидать государева карета и выстроенные шпалерами войска. Но когда Суворов добрался до Нарвы, никакой торжественной встречи не было. Выяснилось, что почести отменили и здесь, и в Петербурге. Еле живой, в конце февраля Суворов доехал до столицы. Дальняя дорога, тряска, открывшиеся раны, а главное, нежданная немилость Павла I подорвали его силы. Он был совсем плох. Поселился Александр Васильевич у своего родственника Хвостова. О его приезде мало кто знал. Павел запретил сообщать об этом в газетах. Его приходили навещать какие-то из старых товарищей. Багратион был первым. Но навлекать на себя гнев императора решались далеко не все. Павел не навестил умирающего. Перед смертью Суворов вспоминал почему-то не последние военные кампании, а Измаил. Последними его словами были: «Генуя, сражение, вперед!» 6 мая 1800 года в половине второго дня великого полководца не стало. Он ушел из жизни, успев оставить такие наставления: «Потомство мое, прошу брать мой пример. Всякое дело начинать с благословением Божьим, до издыхания быть верным государю и Отечеству, убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы через истину и добродетель, которые есть мои символы». Один из современников вспоминал: «Похороны Суворова всколыхнули национальные чувства. Мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова. Перед гробом несли 20 орденов. За гробом шли всего 3 гарнизонных батальона. Зато народ всех сословий наполнял улицы, по которым везли его тело, и воздавали честь великому гению России». На могиле полководца в Александро-Невской лавре начертано лишь 3 слова. «Здесь лежит Суворов». Нет дат рождения и смерти. Нет перечисления регалий. Нет пышных словословий. Только имя. А больше ничего и не надо. Суворова ни с кем спутать нельзя. Смерть Суворова стала тем рубежом, после которого высочайший взлет русской армии сменился падением. Павел и Павловичи, Александр I и Николай I, да и другие российские правители с упорством, достойным лучшего применения, внедряли зло-глупую, по словам Александра Васильевича, прусскую военную систему. И Бородино, и все победы, которые русские одерживали после смерти Суворова, были следствием еще не до конца истребленного суворовского духа в армии. Но как только этот дух окончательно иссяк, начались поражения. Крымская война, русско-японская 1905 года. Лишь в советское время снова вернулись к Суворову. А в Великую Отечественную научились по-настоящему использовать его науку побеждать. И самое главное, сумели вернуть высочайший боевой дух армии. Еще в первые годы существования молодого советского государства по предложению Ленина в книжку красноармейца в качестве памятки были вписаны под заголовком «Наука побеждать» 10 правил заповедей, почти дословно повторяющих текст знаменитого суворовского творения. В тяжелые военные дни лета 1942 года учреждается орден Суворова, одна из самых высоких и почетных боевых наград нашей страны. В соответствии со статутом ордена им награждались те генералы и офицеры, а также воинские подразделения, которые добивались успеха на полях сражений в духе Суворова за счет искусного воинского мастерства. 25 октября 1942 года открыли музей Суворова в селе Кончанском Новгородской области, где прошли годы его ссылки. В 1943 году были созданы и специальные суворовские военные училища. На сегодняшний день их в России 9. На постсоветском пространстве функционируют 6 музеев Суворова в России, в Украине и в Белоруссии. Все это – дань глубокого уважения памяти человека, жизнь и деятельность которого являются образцом беззаветного служения Родине.